Я вас категорически приветствую. Сегодня мы поговорим о географии родной страны, но в неожиданном аспекте. Артем Валерьевич, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Артем Хуторской, заместитель исполнительного директора экспедиционного центра Русского географического общества.
А чем вы занимаетесь?
В настоящий момент я прибыл в город Санкт-Петербург по приглашению наших больших друзей поискового движения России. Я присутствовал сейчас на закрытии ежегодной вахты памяти. И не мог пропустить такое событие, просто хотя бы хотел, по той причине мне очень нужно было поблагодарить наших друзей-поисковиков за ту огромную работу, которую они в этом сезоне проделали в наших совместных экспедициях.
А совместные они как получаются? То есть, с одной стороны, добровольцы, так сказать, люди, интересующиеся?
Только добровольцы.
А вы как государственная структура им помогаете или просто дружите?
Сразу вас поправлю, мы не государственная структура. Русское географическое общество – это общественная организация.
Так.
И поисковое движение России – тоже общественная организация. И получается, что огромный пласт работы, который, ну скажем так, не был выполнен государством за последние 70 лет, делают люди неравнодушные, общественники, вот типа нас.
А как вы этим занимаетесь? Кто вас финансирует, например, животрепещущий?
У Русского географического общества есть попечительский совет. То есть ежегодно попечители выделяют средства на самые интересные проекты, на нужные программы. В 2013 году, когда началась наша экспедиция, мы смогли оттолкнуться от земли нашей грешной и пойти в Финский залив как раз вот на грант, который выделил РГО, и также был грант правительства Ленинградской области, который нас поддержал в этих начинаниях.
Ну, то есть, родная страна все-таки хоть как-то, но
конечно,
помогает.
Конечно.
Да?
Просто стоит рассказать, наверное, чуть более подробнее об этих островах, с чего все началось. В 2012 году Ленинградское областное отделение Русского географического общества провело интересный анализ наших как бы земель, если можно назвать эти крошечные островки большой землей, которые находятся в Финском заливе. Это так называемые внешние острова Финского залива. Основных островов всего 14. Что выяснилось? Колоссальный пласт истории, о котором мы просто подзабыли. Колоссальный объем работы, который можно выполнить по научным дисциплинам. Тоже практически ничего по ним не было сделано. Причем не только в советские годы или в российские. Даже прежние владельцы островов, шведы и финны, тоже, надо сказать прямо, не особо утруждались научными изысканиями. И вот в 2012 году, после небольшой, скажем так, рекогносцировочной экспедиции, стало ясно, что работа «Непочатый край» – очень интересная территория, и надо как бы открывать заново эти острова.
А в каком плане? Это нечто географическое или что-то историческое?
Началось, конечно, просто с географических аспектов. Где у нас эти острова, сколько их, стоит ли на все на них сходить, высаживаться, потому что там есть просто откровенные крохи, маленькие скалы посреди Финского залива, но есть и исполин старик Гогланд. Я, конечно, понимаю, что в школе все учились по-разному, но Гогландское сражение более-менее как-то цепляет за ухо. То самое, которое считается победоносным для России, когда мы, наконец, прорубили то самое окно в Европу.
Ну, в общем-то, да.
Спроси любого школьника, любой школьник скажет, что это где-то, может быть, на материке это окно, может, где-то на северах. Нет, вот Финский залив, внешние острова, благодаря которым мы, наконец, получили выход в Балтику. Потому что столица-то Санкт-Петербург росла и развивалась.
Не просто так.
Да. Да. А флот куда выходить? Только если в Ладогу, получается. Вот тогда наша страна и получила выход в Балтику. Благодаря вот этим так называемым внешним островам. Гогланд и Большой Тютерс.
А острова немедленно вооружили, построили крепости? Или они просто
крепости,
нашими стали?
Крепости не строились, они были просто нашими. Тем более, что после того, как завершились, скажем так, прения со шведской стороной, больше попыток, даже идей захвата Санкт-Петербурга уже не осуществлялось. И на островах, естественно, жило местное население. В основном это финны были, этнические финны, которые когда-то подчинялись шведской короне. Потом, соответственно, стали подданы Великого княжества Финляндского.
Интересно. А в дальнейшем судьба как развивалась? То есть, как обычно, поди, самое интересное началось во время Великой Отечественной.
Даже перед ней, даже перед Великой Отечественной. Все, конечно, ну, кто более-менее интересуется историей, помнит, что в 1939 году состоялась Советско-финляндская война, так называемая Зимняя война. Еще перед началом боевых действий к этим островам советское правительство, конечно же, проявляло огромный интерес. Почему? Потому что в 1920 году с выходом Финляндии в самостоятельное плавание, так скажем, когда товарищ Ленин предоставил Финляндии независимость, совершенно недальновидно были отданы и острова. И таким образом мы практически получили замок на Финском заливе благодаря действиям большевиков.
То есть, если там поставить артиллерийские батареи, то мы, в общем-то, никуда и не уплывем.
Тем более, там ширина вообще залива, там, сами понимаем, невелика. А при наличии хорошей артиллерии на островах, плюс минные поля, залив был бы полностью заблокирован. Собственно, что и произошло с 1941 по 1944 год в дальнейшем. Так вот, перед Советско-финляндской войной наше правительство предложило на различных условиях эти острова предоставить нам и в аренду, и просто под базы. Естественно, финны отказались. В итоге, по окончании этой зимней войны, острова снова отошли Советскому Союзу, но с оговорочкой. Некоторые из этих островов были взяты нами в аренду, причем с реальной выплатой Финляндии 8 миллионов рублей в год.
Неплохо.
То есть, получается, острова вроде как наши, но мы все-таки как бы сохраняем какие-то там партнерские отношения с поверженной Финляндией. Это я буквально галопом по Европам, по самым верхушке исторических событий. Что происходит в 1941 году? В ходе тяжелейшей летней кампании Красной Армии и Балтийского флота пришлось оставить нашу главную военно-морскую базу в Таллине. В начале сентября 1941 года произошел тот самый трагический таллинский переход нашего флота в Кронштадт и Ленинград, в ходе которого действительно флот понес тяжелейшие потери. Промежуточная база остановки была как раз остров Гогланд. В районе Гогланда как раз и были нанесены вот эти вот большие потери авиации и артиллерии противника. На Гогланде огромное количество даже гражданских людей похоронено, не говоря уже о моряках и военнослужащих Красной Армии. Осенью 1941-го, когда ситуация просто практически вышла из-под контроля командования, когда Эстония была полностью оккупирована, а Финляндия являлась фактически союзником Германии, не было никакой физической возможности удерживать эти острова. И внешние острова Финского залива, большая их часть, были оставлены без боя. Причем самое обидное, что это как раз были западные острова, которые как бы являются нашим форпостом в заливе. А за Красной Армией и флотом остались тогда несколько островов. Это Кокар, Сескар и остров Мощный. Это вот восточная часть островов.
И у нас, и у них, по всей видимости, там какие-то гарнизоны находились,
да,
в это время?
Практически на всех крупных островах были не только гарнизоны, но даже некоторые из этих островов были обеспечены мощнейшей артиллерией и зенитной артиллерией. И вплоть доходило даже, что туда присылали противотанковые пушки. На всякий случай, ну просто для ведения хотя бы огня прямой наводкой по судам. И в том числе, вот, например, на наших островах, на Сескаре и на Мощном, даже были подготовлены в спешном порядке аэродромы. Потому что попытки вернуть острова продолжались и с зимы 41 на 42 год. И вот последняя, самая трагическая история с этими островами связана, это июль 42 года, погибший десант на острове Сомерс. Из этого, к сожалению, тогда ничего не получилось. Десант был разгромлен. Об этом, кстати, десанте вышла потрясающая книга наших друзей и коллег по поисковому движению России Скробыча и Мухина. Эта книга вот вышла в прошлом году. Я думаю, что тем, кто интересуется истории периода 41-42, особенно Финским заливом, это будет просто вот открытие.
Книга отличная, слов нет. Прекрасно написана, отлично изданная, читается, не сказать, как детектив, но, наверное, как детектив.
Во всяком случае, не сухой язык цифр.
Я таких исторических трудов,
я с удовольствием, положа
руку на сердце, не читывал даже.
Тем очень более интересная. О той земле, которая настолько нам близка, интересна. Приятно, когда РГО имело небольшое, но вот отношение к выходу этой книги, потому что благодаря нашему знакомству с этими ребятами удалось их включить как раз в состав поисковых групп от поискового движения России, которые обследовали острова Гогланд и Сомерс. Они искали следы этих пропавших десантов, Ну, пока не все цели достигнуты. Сложно, очень сложно там работать.
Ну и в целом, а вы каким образом им помогаете?
Как,
что происходит?
Да, вообще, как, с чего все началось? После того, как в 2013 году была организована большая археологическая экспедиция на остров Гогланд, когда там работал Институт материальной культуры, Санкт-Петербургский университет, нам стало ясно, что одной археологии на островах не ограничится. Во-первых, потому что поднялся вопрос сразу по военной истории, то есть периода 1941-1942 года. Во-вторых, стало ясно после изучения даже элементарной сети интернет, что нет никаких нормальных скомпилированных данных о геологии островов, о природном мире. Я уж молчу о том, что практически не было никаких подводных исследований, ну, кроме, естественно, гидрографии элементарной для судовождения, для военных. Поэтому было принято решение выйти с инициативы к поисковому движению России, поработать вместе на островах. Разумеется, в тесном контакте с Министерством обороны, потому что без Министерства обороны эти проекты были бы практически невозможны.
А почему? Что там такого особенного?
Все очень просто. Колоссальная поддержка командования Ленинградской военно-морской базы. Нам огромную помощь оказало командование Западного военного округа. Почему? Если бы не помощь военных, просто не было бы такого блестящего обеспечения военной техникой, морскими кораблями. То есть элементарная логистика по заливу – это очень сложная задача. Большинство островов не обладают оборудованными пирсами, нету никаких пристаней. И поэтому вот весь сезон 2014 года и 2015 года мы высаживали с десантных катеров проекта «Серна». Это наши большие друзья, это наши великие просто помощники, потому что больше ничто туда высадить, например, транспорт, оборудование лагерей, экспедицию просто не в состоянии.
Фактически десантировались.
Да, фактически десантировались. Причем военные предварительно, Ленвоенбазы, естественно, провели разведку глубин, составили великолепный отчет, на основании которого мы уже действовали в 2014-2015 году.
Здорово. Приятно. Опять-таки государство заботу проявляет.
Молодцы. Не просто проявляет заботу. Как выяснилось впоследствии, я лично говорил с массой, просто с огромным количеством военных и офицеров, и прапорщиков, и солдат. Они все вот просто в один голос утверждали: огромное вам спасибо, что вы нас пригласили, что мы совместно участвуем. Говорю, а вот кроме вот интереса просто, в чем еще-то польза? Они говорят, да вы знаете, мы так соскучились по учениям, мы так давно не сажали Ми-8 на крошечную площадку посреди леса на необитаемом острове, мы так давно серны не выходили на абсолютно непригодный берег, каменистый пляж. В итоге, можно сказать, венцом нашей программы это было высаживание на остров Большой Тютерс двух ПТСов, плавающих тягачей средних, если я не ошибаюсь, расшифровка военная, это гигантские амфибии, ну, грузовики на гусеницах, которые с плавучего крана на удалении почти, не соврать, километра два от берега, своим ходом по, можно сказать, не совсем спокойной воде вышли на берег острова Большой Тютерс, чтобы помогать нашему проекту.
Серьезная техника. А зачем она? Что они делали потом?
Вот сейчас как раз об этом даже чуть-чуть поподробнее. В 2013 и 2014 году проводились просто как бы разведывательные экспедиции на острова. Мы поставили задачей своей, нашей вот поисковой группы экспедиционного центра РГО, хотя бы просто пройтись по всем островам, посмотреть перспективу этих исследований, необходимость подключения разных, например, служб или разных ученых-мужей по разным дисциплинам. В итоге, на основе уже отчета по 2014 году, одно из самых главных предложений, которое мы выдвинули Министерству обороны, это спасение уникальной коллекции военной техники на острове Большой Тютерс.
А что там за техника?
Я думаю, все читали Конан Дойля.
Где?
Бессмертное произведение «Затерянный мир». Помните, да?
Плато,
поднявшееся в результате тектонической деятельности, на котором дожили динозавры до наших дней. Остров Большой Тютерс, тот же «Затерянный мир». В сентябре 1944 года, когда обстановка на фронте изменилась кардинальным образом, Финляндия вышла из войны, а в Эстонии уже шли бои, остров Большой Тютерс оказался как бы в полукольце. И так как на Гогланде был финский гарнизон, а на Большом Тютерсе немецкий, то, судя по всему, как я подозреваю, немцы не особо-то доверяли своим финским товарищам, что, собственно, и в сентябре 1944 и вылилось в их выход из войны. И поэтому Большой Тютерс, особым, кстати, распоряжением фюрера была директива держать любой ценой. Потому что Гогланд и Тютерс – это замок Финского залива. Ведь благодаря тому, что эти два западных острова были у немцев и у финнов, наш Балтийский флот всю войну простоял в Кронштадте, у Стенки и в Ленинграде. И в сентябре 44-го немцы даже не успели эвакуировать всю свою военную технику. Ее пришлось повредить, оставить склады колоссальное количество боеприпасов, амуниции, продовольствия, колесной техники. Это все было брошено ради того, чтобы хотя бы спасти 2000 человек гарнизона.
Немало, да.
И они экстренно покинули остров. Потому что 18-го они ушли, 20 сентября остров без боя заняли части нашей морской пехоты.
И что осталось? Что же там за техника такая?
В 2014 году, когда наша поисковая группа просто цепочкой прошла весь этот остров, остров небольшой, 8,3 квадратных километра, но с довольно трудным рельефом, полностью заросший старым лесом, скалы, песчаные дюны до 20 метров, то есть потрясающий красоты край, мы обнаружили более 50 единиц военной техники.
Ого!
Причем вы сами представляете, это 21 век, сейчас в подмосковных лесах или в Смоленских болотах уже, грубо говоря, гусеница от танка-то не найдешь. Все-таки и поисковики работают, и наши друзья-алкоголики-металлисты, в кавычках, друзья. А здесь более 50 единиц техники. Это зенитное орудие, противотанковое орудие, полевые кухни, прожекторные установки, причем разных типов, бензогенераторные станции, тоже нескольких видов. Огромное количество бочек. И я уж молчу, какое количество боеприпасов.
Боеприпасов?
Да. Потому что последнее серьезное разминирование на Большом Тютерсе проводилось в 2005 году силами МЧС. Совместно шведы с МЧС нашим вот решали эту проблему. Но я так понимаю, что, конечно же, там еще работы все равно хватит.
А боеприпасы как, в ящиках лежат?
Или нет, не в ящиках. Мы нашли склад боеприпасов, просто который был в грунте. То есть, судя по всему, тара, естественно, сгнила, и ровными рядочками на глубине где-то менее полуметра лежат 40-миллиметровые в латунной гильзе снаряды для шведского зенитного орудия «Бофорс», например. Более 80 штук саперы обезвредили. У нас в 200 метрах от лагеря тоже штабеля снарядов для гаубиц, не израсходованные немцами в 43-м году. Это все еще подлежит, конечно, утилизации. Но они опасности не представляют, если только какой-то идиот не будет, конечно, бить кувалдой или сидеть у костра их подогревать.
Бывает и такое.
Бывает. Да. В нашей поисковой деятельности чего только не бывало.
Мы, когда детьми были, занимались именно этим.
Ну, я не могу сейчас, конечно, вам рассказать о своем опыте. Но было всякое. И вот на основе результатов экспедиции 2014 года, вот полномасштабного обследования всех островов, мы поняли, что без ученых Российской академии наук не обойтись. И уже в сезоне 2015 года весной мы пригласили нескольких ученых по различным дисциплинам. Мы начали с острова Большой Тютерс, потому что там как раз была наша экспедиция, наша поисковая группа. Это были археологи, зоологи, затем отдельно занимались геологией, тоже интереснейшая геология этих внешних островов. Сейчас вот уже к Новому году будут подготовлены отчеты, и я надеюсь, боюсь, конечно, зарекаться, но вот хотим до Нового года хотя бы запустить официальный сайт нашей экспедиции «Внешние острова Финского залива». Сейчас он в работе, но в связи с тем, что за этот год более 100 дней проведено в полях, в палатках, сайтом заниматься особо пока было
не нужно. Изрядно, 100 дней. А они пригодны, например, для туризма?
Еще как пригодны. Беда в другом. Эти острова с 44-го года являются нашей пограничной зоной. И причем на острове Мощный и на острове Гогланд размещены несколько воинских частей разного назначения. Поэтому сложно, конечно, прогнозировать их туристическую привлекательность. Но вот Русское географическое общество будет, во всяком случае, сейчас уже, мы можем сказать, что мы являемся инициаторами форсирования вот все-таки событий, связанных с приданием этим островам статуса заповедника. Но для того, чтобы их сделать заповедником, в новом сезоне 2016 года мы планируем экологический десант на эти острова. Очень хотим привлечь студентов, чтобы они нам помогли почистить острова, убраться, как говорится, в своем доме. Там нереальное количество металлолома как со времен войны, так и более современно оставшегося, например, от закрытых воинских частей. Вот на острове Сомерс, на чудесном маленьком островке, половина квадратного километра, там огромное количество старых ярославских дизелей брошенных, прочего металлолома, емкости с ГСМом, которые не утилизовали в свое время. Вот с этим надо что-то делать, пока это все не ушло в Финский залив.
Забота об окружающей среде тоже важна. А вот привлеченные, так сказать, археологи, они находят что-то и более древнее, чем от Отечественной войны.
Конечно.
Есть что-то?
Конечно же. Вот буквально несколько дней назад завершился второй ежегодный фестиваль Русского географического общества в Москве. Угу. На нашем стенде, посвященном комплексной экспедиции «Гогланд», в наших витринках мы как раз выкладывали результаты деятельности археологов на острове Гогланд и наши скромные труды уже на острове Большой Тютерс и на острове Сомерс совместно с поисковым движением России. Ну, я не могу, конечно, квалифицированно утверждать, что там уникальные находки, но некоторые из этих находок действительно в своем роде просто события в археологической жизни внешних островов Финского залива.
Например?
Например, была найдена гривна, нашейная гривна серебряная, которая датируется 15-16 веком.
Что такое гривна, для тех, кто не понимает?
Это витое украшение с каким-либо по концам оформлением в виде, например, усеченного квадрата или там, хвостиком змейки, которые навинчивались там, на шею. Насколько я помню, были еще варианты ношения предплечных, но такая не встречалась.
Это ж денег стоит. Кто это так потерять мог?
Я думаю, что, скорее всего, не потеряли. Скорее всего, она была сокрытая. Такие вещи не теряли. Я думаю, отложили до поры до времени, спрятали. Потом как-то обстоятельства изменились. Тем более, ведь достаточно вспомнить 40-й год, когда финское население было полностью выселено с островов в Финском заливе и отправлено на материк. Естественно, после ухода финнов до настоящего времени эти острова, можно сказать, необитаемые. Потому что, ну кто там, маячные службы, там по 2-3 человека на маяк и небольшие воинские части. Пограничники, моряки, РЛС.
Сразу подумалось, Скандинавия, викинги. Викинги награбленное предпочитали закапывать все время, потому что твердо знали...
С собой не возили.
Да, наоборот, оно в загробную жизнь с ними уходило, да. Поэтому они все закапывали.
Был такой случай. В 1986 году на остров Большой Тютерс было обнаружено захоронение викинга, знатного какого-то там с какими-то регалиями. Но, опять-таки, повторюсь, это же было проведено одиночное, как бы выборочное обследование острова. Угу. То есть комплексных экспедиций до нашей по этим островам не проводилось. И мы надеемся, что археология этих островов еще ждет своих сенсаций. Кстати, была одна интересная находка, не сенсационная, не уникальная, но на острове Большой Тютерс до начала, буквально начала 2000-х годов, стояла лютеранская кирха, причем 18 века, деревянная. Угу. К сожалению, в те же годы, вот в начале 2000-х, она сгорела. Я так понимаю, из-за неосторожного обращения с огнем каких-то туристов. Угу. А у нас... Из интернета была фотография этой кирхи, где на ней четко был виден флюгер. Это огромная вот такая вот медная табличка, на которой была вырублена дата постройки кирхи. Угу. Если я не ошибаюсь, 1772 год, по-моему. Угу. Этим летом мы нашли этот флюгер. Совершенно случайно. Просто совершенно случайно. Цепью шли по тому месту, где, возможно, находилась эта кирха. Угу. И один из наших ребят... увидел кусок рыбацкой сети. Начали вытягивать из земли эту сеть и заодно вытащили этот флюгер, который лежал на месте сгоревшей кирхи. Сейчас этот флюгер достойное украшение вот как раз был нашего стенда на фестивале.
А из какого он металла?
Медь. Причем в этом флюгере еще насчитали там 3 или 4 пулевых отверстия уже периода Второй мировой войны. То есть история, конечно, богатая на островах. Только занимайся, как говорится.
А что в планах?
Буквально 2 часа назад я вернулся с закрытия вахты памяти, которая проходила в Смольном. Мы там встречались с поисковиками и обсуждали как раз вот уже сезон 2016 года. В планах новая экспедиция на Гогланд, на Сомерс, на Большой Тютерс. Причем в этот раз мы еще больше расширяем сферу, как в хорошем смысле, наших интересов. Мы сейчас ведем переговоры с одним неравнодушным человеком, обеспеченным, который готов профинансировать ремонтные работы на старинных маяках Финского залива.
Как интересно.
К этому экологические студенческие десанты. Угу. Естественно, поисковое движение России будет работать по вероятному обнаружению еще останков наших солдат, которые есть на этих островах. И в том числе мы хотим ученых привлечь уже на другие острова. Вот после обследования Тютерса работа еще не початый край.
А маяки, они сейчас работают в связи с появлением там GPS, конечно, и прочее?
Конечно. И вы знаете, что интересно? Вот пообщавшись с сотрудниками маячной службы, пообщавшись с военными моряками, выясняется, без маяков-то все равно никак. Даже самая современная электроника, она может отказать. Она может, извиняюсь, заглючить, все что угодно. Но когда ты в кромешной тьме, да еще в ливень, ты видишь моргающий маяк, то у тебя хотя бы есть возможность просто сориентироваться, где ты находишься, чтобы хоть или переждать непогоду, или выровнять курс. Угу. К сожалению, все-таки моряки, маяки-то, скажем так, далеко не мальчики, они все начало 20 века постройки, требуют, конечно, ухода и ремонта. За исключением одного. Есть уникальный маяк середины 19 века на острове Сеска. Он чугунный. Сложен из гигантских тюбингов, толщина стенки, не соврать, сантиметров 15. На таких вот болтах. Uh-huh. Так вот этот маяк в изумительном состоянии. Там внутри, в идеальном сохране, медная табличка, что маяк построен в Лондоне, Англия, такой-то год, мастером таким-то, до сих пор действующий.
С ума сойти.
Естественно, поменяли лампочку, я так понимаю, uh-huh. какую-то элементарную электрику заменили. Маяк
действующий. Ставили диодную, да?
Нет. Лампы самые, что ни на есть, накаливание.
Аутентичные.
Да, здоровенные просто лампы под нормальный цоколь, все работает. Просто Сескар — это вообще уникальный остров. И маячная служба там просто представлена золотыми, можно сказать так, дядьками, которые не просто свое дело любят, а глядя на которых, ты понимаешь, что и ты не зря этим занимаешься, что стараешься что-то оставить, хоть что-то после себя.
А наши добрые соседи финны, как они на все это смотрят? Не горюют ли они по некогда своим островам?
Возможно, горюют.
Причем, не вынашивают ли планы коварные?
Вряд ли вынашивают планы. Скорее всего, они больше тоскуют, конечно, по своим предкам. Ведь на этих островах же есть финские кладбища. Угу. И кладбища пребывают не в лучшем сейчас состоянии. Они, конечно, заброшены, завалены деревьями. Мы планируем в рамках очистки островов еще немного почистить эти кладбища. Хотя бы помыть камни. Многие камни уже упали. Постараемся хотя бы их поставить, перевернуть, прочитать надписи. Со временем планируется составить фотоколлекцию всех могильных камней на внешних островах, чтобы просто для свободного доступа вывести в интернет. Я думаю, многие финны смогут помянуть своих предков.
Со всем уважением, да.
И главный результат сезона 2015 года — это при самой активной, колоссальной помощи Министерства обороны вот эти вот 55 единиц немецкой техники, они были вывезены с острова на материк.
А зачем? Для того, чтобы реставрировать?
Не только реставрировать. Прежде всего, в чем ценность коллекции Большого Тютерса? Ведь все годы советской власти после войны нас приучали к мысли, что если сохранять военную технику, то советскую. Если восхвалять оружие, то только наше. В итоге все те известные коллекции немецкой военной техники, которые собирались еще в годы войны для исследования, изучения, кстати, экспонирования, вы помните, в парке Горького и на набережной парка Горького, это все ушло в лету, это было все уничтожено и переплавлено в мартынских печах.
Для меня это всегда какая-то странность. С одной стороны, предков, конечно, понять можно, ибо
им тогда было недоуважение и недосохранение. Да, единственное, уцелело чудом, понятно почему, уцелела коллекция немецкой техники бронетанковой в музее Кубинске. Потому что это все-таки научно-исследовательский институт, ее изучали и хранили. Да.
Наверное, как-то это вот это для кино, вот это для истории, это для музея.
И то мы с вами знаем, что у нас в кино ездит под видом немецких танков.
Да.
Страшно иногда даже смотреть эти фильмы.
Все-таки как-то, я не знаю, какого зверя победили, наверное, это должно было быть наглядно представлено.
Так вот, смотрите. Мы при помощи Министерства обороны мы сейчас попытались и выполнили задачу, чтобы нашим внукам и правнукам показать, какого зверя мы победили, чтобы они гордились не за уникальностью, например, разработки немецкой техники, а они гордились своими дедами, которые эту технику смогли уничтожить, или хотя бы, даже если не уничтожить, но хотя бы ей противостоять.
А какова судьба дальнейшая? Вот вывезли, так сказать, на материк, отреставрировали, а дальше куда? Обратно отвезли?
Это вы еще забежали очень сильно вперед. Вот на слове «отреставрировали» надо остановиться поподробнее. Сейчас она вывезена и хранится под надежной, кстати, вооруженной охраной на одном из арсеналов Ленинградской области.
Неудивительно, теперь это таких денег стоит.
Конечно. Мы съездили, у нас была поездка на этот арсенал объединенной комиссии от Минкульта, от Минобороны и от парка «Патриот», который сейчас создается Подмосковье. Мы посмотрели, как все хранится. Проверили перечень. У нас же каждое изделие с номерной пломбой обязательно уехало с острова. Все в полном порядке, все на месте, ничего не пострадало, ничего не украли по дороге в Финском заливе. Все в порядке. Теперь самый главный вопрос. Кто и на какие средства это будет реставрировать? Потому что коллекция огромная, это около, ну, скажем так, 55 единиц техники, включая какие-то еще детали, узлы, агрегаты. Я не думаю, что прямо сходу, вот я вам отвечу на вопрос, кто бы за это мог взяться. Ни у Министерства культуры, ни у Минобороны, ни у РГО этих денег просто нет и быть не может.
Ну и это не дешево. То есть, во-первых, это же, по всей видимости, не маляров надо звать, которые там, да, Суриком
там затратают. Там предстоит серьезная реставрация. Некоторые образцы, к сожалению, в силу того, что они были так грамотно подорваны отступающими немцами, они не подлежат восстановлению, но они могут послужить донорами, как мы это называем, для других образцов, которые можно, например, там, условно говоря, из трех прожекторов
можно собрать один.
Ну, один-то собирается точно. Ну, естественно, с приложением силы денег каких-то. Вот сейчас, вот в период ноября, остатка ноября-декабря, как раз вот наша объединенная комиссия готовит предложение для руководства Министерства обороны, что дальше делать с коллекцией Тютерса. Лично мне, это мое субъективное мнение, мне представляется целесообразным, во-первых, привлечь к этому только специалистов. Это музеи, частные или государственные музеи, которые обладают материально-технической базой и специалистами для этой работы. Во-вторых, обязательно надо привлекать частников. Потому что в нашей стране, слава тебе Господи, появился целый пласт обеспеченных людей, которые не покупают футбольные команды и гигантские яхты, а которые создают военно-технический музей на территории Российской Федерации, которые своим потомкам хотят что-то оставить, а не английским потомкам, скажем так.
Приведу пример. Как-то довелось было бывать в городе Флоренции, в Италии. Там есть такая небезызвестная галерея Уффици. Вот в галерее Уффици у каждой картины практически висит отреставрирована с помощью концерна Мацусита, Тойота
и
еще чего-то там. Да, ну это прекрасно, что в Италии концерн Мацусита чего-то там реставрирует. Мы, на мой взгляд, способны и сами.
Сами. Я тоже думаю сами. Да. Тем более, ну давайте элементарно просто возьмем попечительский совет Русского географического общества. Это несколько десятков очень известных, уважаемых компаний или просто известных персоналей. Я думаю, что не составит никакого труда элементарно взять каждому по образцу и, естественно, под чутким руководством реставраторов, специалистов по военной технике, восстановить в течение года-двух все эти образцы. А уж о судьбе этой коллекции тютерской, я думаю, решение может быть даже еще проще. Было бы, на мой взгляд, честно и правильно после реставрации эту коллекцию разделить между Ленинградской областью и Московской. Причем мы сразу смогли бы наполнить как музеи Ленобласти и Московской области, так и музеи Санкт-Петербурга и Москвы. Военно-технических исторических музеев у нас достаточно. И коллекция Тютерса вполне, я думаю, займет там достойное место.
Ну, соглашусь, все-таки остров далеко, и плавать на него может далеко не каждый.
И не каждого туда далеко пустят по гранд-зону.
И это опять-таки...
И только... тем более, вы же все представляете, ну как можно сохранить это на острове? У нас только два варианта было бы развития событий. А... это все со временем просто превратилось бы в труху. Вариант Б, и, кстати, более реальный, это просто было бы украдено. Как уже было сделано с одного из этих островов, два военных изделия за последние там, 3 года ушли в неизвестном направлении. Скажу проще, это пушки. Вот так вот.
Можно, если можно хорошо продать, то, в общем-то,
или,
лучше держать где-то
да,
под
или
замком.
Повесить красиво на стену, мало ли кому как нравится.
Ну, да.
Но я считаю, что вот мы можем гордиться тем, что при активнейшей помощи Министерства обороны мы всю эту коллекцию оставили в собственности государства. Она не разбежалась по частным дачам или по каким-то закрытым экспозициям. После реставрации это увидит сотни тысяч людей. Тем более, знаете, вот что интересно, ведь к образцам, которые мы вывезли с Большого Тютерса, практически каждому из них можно применить слово «уникальный» или «редкий». Но нет таких, не сохранилось образцов. Вот как пример. На этом острове, с этого острова мы вывезли 5 единиц зенитного орудия калибра 88 мм. У немцев она называлась «Ахтахт». вот до Большого Тютерса в Российской Федерации было только одно такое орудие в частной коллекции. Хм. И вот 5 мы увидели с острова.
Легендарная зенитка, в общем-то.
Это, в принципе, единственное орудие, которое в 1941 году могло уничтожить наши КВ-1 и КВ-2 тяжелые танки.
Это им не помогло.
А им ничего не помогло, скажем прямо.
Ни зенитки, ни пушки, ничего. А каковы перспективы у островов в целом? То есть времена ствольной артиллерии, наверное, уже отошли как-то.
И минных полей сплошных.
Да, ракеты есть и всякое такое. Что с ними дальше будет?
Ну, в принципе, действительно, ведь стратегическое их значение, как военных форпостов, оно, ну, в принципе, утрачено. Но, с другой стороны, как я уже говорил, после создания на этих островах заповедника, мне представляется возможным создать из этих островов туристический кластер. Потому что из этих 14 внешних островов, угу, между собой они все неповторимые. Там есть только два родных брата, вот, которых мать не отличит, это Северный и Южный Виргин. Скажите, ведь наверняка многие хотели бы отдохнуть на Виргинах летом. Это очень дорого. В Финском заливе это проще сделать. Это чудесные маленькие островки, где, правда, хозяйничают только чайки. Угу. Но природа все равно уникальная и красивая. Я понимаю, что, конечно же, там на некоторых островах военные, есть какие-то там объекты. Это все понятно. Но при наличии нормальных егерских, леснических служб, при наличии уполномоченных компаний, которым можно доверять эти острова в распоряжение, угу, и там действительно будут потрясающие туристические маршруты. Вот природа Гогланда, вы знаете, вообще с ней что-то трудно сравнить. Это Мурманск, это Карелия, это Ленобласть, это порой, я не знаю, даже Прибалтика какая-нибудь. Это все, что угодно на одном острове в 21 квадратный километр. И мне кажется, было бы очень интересно подумать как раз о таком развитии дальнейшей судьбы островов. Пускай, ну, я понимаю, что не каждый, не у каждого есть время, не у каждого будут, например, деньги на какие-то туры. Но ведь тысячи, десятки тысяч людей, жителей Ленинградской области, Санкт-Петербурга, хоть смогут посмотреть, что там за Кронштадтом. Угу. Есть ли там какая-то наша земля?
Есть ли жизнь за Кронштадтом?
Оказывается, она не просто есть, она же очень красивая, это же уникальные, просто потрясающие красоты острова.
Ну, применительно к туризму немедленно вспоминается опять наша соседняя Швеция, что когда в 70-х годах шведы забогатели и все ринулись отдыхать на Средиземное море, где практически там тропическое солнце, жар и всякое такое, то среди шведов количество заболеваний там кожи от солнечных ожогов поперло вверх так, что правительство немедленно озаботилось наведением пропаганды, что нормальный швед, он отдыхает у себя в Швеции. Озера, яхты, будьте любезны.
Рыбалка, ягоды, грибы.
Да, тебе, шведу, не полезны бананы, тебе полезны клюква и яблоки. Вот и у нас, в общем-то, надо развивать, по-моему, то же самое.
По-моему, тоже.
Чтобы наши люди отдыхали
есть,
у нас.
Помните старый постулат? Вот, отдохнуть на юге, как это было принято. Кстати, вот у финнов до войны, в 20-е и 30-е годы, они когда ездили отдыхать на юг, это как раз и был остров Гогланд. Потому что он же значительно южнее, там потрясающие пляжи, шикарные заливы. И благодаря отмелям, угу, то и вода неплохо прогревалась. Угу, я скажу больше, градусов аж так до 20 иногда, возможно, было прогрев воды.
Ничего себе. Для наших краев серьезно, да. Да.
Ну, а 16-18 это обычное явление для Балтийской воды, конечно. Это не очень тепло, но финнам вполне. На Гогланде за год, там, по-моему, я боюсь в цифре ошибиться, но более 60 тысяч человек отдыхало перед войной.
Ого!
Это был курорт.
Серьезно,
там,
да.
Есть фотографии в интернете, где прям стоят шезлонги по береговой линии, на пляжике, на песчаном. Красота просто.
Ну что, будем надеяться, что дальше все будет только лучше.
Впереди еще куча работы.
Хочется сказать вам спасибо за то, что вы такой работой занимаетесь на таком суровом энтузиазме. Как-то даже по нынешним временам это и
необычно. Не только на энтузиазме. При активнейшей поддержке грантов РГО и при колоссальной помощи нашего генерального партнера федеральной сетевой компании, которая выделяла средства вот на сезон 2015 года.
Спасибо им, но, к этого дела не забогатеешь. Это надо иметь серьезный энтузиазм. Спасибо. Для того, чтобы заниматься такими вещами. Спасибо вам
большое. Спасибо, что пригласили.
Приходите еще.
С удовольствием.
Рассказывайте,
с удовольствием. Чего там, расскажем как. По итогам 2016 года новости.
Отлично. Спасибо.
Спасибо, всего доброго.
А на сегодня все. До новых встреч.